Исторический момент. 12 веков русской истории за 12 месяцев.
Это научно-развлекательная программа «Исторический момент» на нашем радио. Привет, я Макс Любимов. Я буду говорить правду, всю правду и только правду. Во время правления царевны Софьи важнейшие государственные дела сосредоточились в руках ее фаворита, князя Василия Васильевича Голицына, человека замечательного во многих отношениях, своеобразного предтечи Петра I в деле преобразования России. Сегодня мы попытаемся набросать его исторический портрет. Обстоятельства знакомства Голицына с Софьей неизвестны. Впрочем, женатый Голицын, кажется, был в этом деле пассивной стороной. Во всяком случае, оба они как нельзя лучше подходили друг другу. Софья обрела в князе Василии деятельного государственного мужа, а Голицын получил великолепную возможность раскрыть свои государственные способности. Князь Василий ничем не напоминал старомосковского боярина. Это был европейский образованный человек, следовавший во всех мелочах жизни западноевропейским образцам. Между прочим, он не пил водку и не заставлял по русскому обычаю напиваться до бесчувствия своих гостей, за что иностранцы были ему бесконечно благодарны. Его великолепный дом в Охотном ряду был построен и отделан в итальянском вкусе, с дорогими венецианскими зеркалами, со стенами и потолками, вообразите, расписанными картами звездного неба. В голове Голицына роились широкие преобразовательные планы и нововведения, ломавшие извечные формы московской жизни, как устаревший хлам. Он твердил боярам о необходимости учить своих детей, понуждал их строить каменные дома с элементами западноевропейской архитектуры, призывал дворян ездить за границу учиться военному делу, вынашивал проект освобождения крестьян от крепостной зависимости, проповедовал довольно широкую по тем временам религиозную веротерпимость. По словам французского путешественника Невиля, Голицын был великим человеком, который хотел населить пустыни, обогатить нищих, дикарей превратить в людей, трусов в храбрецов, пастушечьи шалаши в каменные палаты. Внутренние мероприятия Голицына отличались редкой по тем временам гуманностью. Он смягчил законодательство о несостоятельных должниках, ослабил некоторые уголовные кары, отменил варварскую казнь для жен, убивших своих мужей, а прежде таких преступниц закапывали живыми в землю. Но основной сферой деятельности Голицына была дипломатия. Главной его заслугой на этом поприще был заключенный в 1686 году Вечный мир с Польшей, по которому поляки уступили Москве все ее приобретения на Украине, включая Киев. Как полководец, Голицын действовал с меньшим успехом. Дважды, в 1687 и 89 годах, он водил московское войско против крымского хана, но только понапрасну переморил людей в степном походе. Впрочем, правительство Софьи пыталось скрыть очевидную неудачу и осыпало Голицына незаслуженными наградами. Под конец правления Софьи Голицын пользовался огромной, почти неограниченной властью. Он начальствовал над посольским, судным, челобитным, иноземским, рейтарским и пушкарским приказами, управлял делами Украины, Новгородом, Смоленском, Галичем, Великим Устюгом и Пермью, крупнейшими монастырями, немецкой слободой в Москве и иностранными факториями в других русских городах. В прочих приказах сидели его родственники и клевреты. Несмотря на это, Голицын не смог удержать власть. Преобразование России было продолжено другими людьми и уже без его участия. Завтра мы расскажем вам, как произошло падение царевны Софьи и князя Голицына. Продолжим в это же время на нашем радио.
Исторический момент.
Отдельное спасибо консультанту и сценаристу программы, историку Сергею Цветкову.